традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 7 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах депутат Госдумы Михаил Старшинов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
И мы с минуты на минуту ждем в нашей студии адвоката Марка Фейгина, который должен присоединиться к нам и выступить оппонентом Михаилу. Сегодня мы обсуждаем Государственную Думу Российской Федерации после того, как депутаты Государственной Думы решили сами сократить себе заработную плату на 10%, тем самым они привлекли внимание общественности к самим депутатам Государственной Думы. И общественность, ну как-то вопрос возник сам по себе, общественность задалась этим вопросом, а зачем в нынешних условиях нам вообще депутаты Государственной Думы? Какова их функция? В этом сегодня и разбираемся. Ну и пока нет вашего оппонента, Михаил, да, пожалуйста, начинайте.
Ну тут, я не знаю, для здравомыслящей части наших граждан, которые, я думаю, составляют абсолютное большинство, ответ очевиден, поэтому,
ответ очевиден,
конечно, парламент является составной частью нашего государства, системы государственного устройства, это ветвь власти, как парламент федерального уровня, так и законодательные органы регионов, поэтому, конечно, ну, так сказать, я думаю, что всерьез не стоит вообще ставить так вопрос. Вот, ну, если похохмить, то можно, наверное.
Хорошо.
Хотя я не сторонник вот шуток вокруг.
Давайте похохмим
вокруг таких,
с вашей точки зрения. Но вопросы будем задавать абсолютно серьезные.
Вопросов, да.
Я запущу голосование, пока у нас есть только одна позиция, но так или иначе, многие этим вопросом задавались, например, накануне, когда обсуждалась инициатива по сокращению заработной платы на 10%. Вы полагаете, что да, Государственная Дума, безусловно, нужна, и вопрос несерьезный относительно того, насколько она необходима в нынешних условиях. Это 134, 21, 35. Конечно, нужна. Дурацкий вопрос. И 134, 21, 36. Вы не понимаете, зачем сейчас в Российской Федерации существует Государственная Дума Российской Федерации, то есть нижняя палата парламента. Это 134, 21, 36. 134, 21, 35. Конечно, нужна, вопрос дурацкий. И 134, 21, 36. Вы бы хотели, чтобы вам объяснили, зачем нам нужна Государственная Дума Российской Федерации. Давайте, Михаил, тогда начнем нашу дискуссию.
Все-таки раз. Ну, хорошо, да, давайте.
Да, давайте. Бытует мнение, что в нынешних условиях Государственная Дума лишь номинально исполняет свои обязанности, поскольку те по-настоящему важные законы, которые спускаются к вам, они приходят из правительства и чаще всего с вероятностью там, процентов 99,9 принимаются. Именно потому, что они нужны, например, по мнению правительства, по мнению кремлевской администрации. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, все цивилизованное сообщество считает нормальным. И, в общем, с этим сложно не согласиться, когда партия, которая выиграла выборы, формирует кабинет министров и имеет большинство голосов в парламенте, которым является Государственная Дума, ну, нижней палатой парламента Российской Федерации. Поэтому, в общем, на мой взгляд, это логично, когда большинство в парламенте поддерживает сформированное и утвержденное Государственной Думой правительство. Вопрос качества работы, например, того же правительства, ну, это уже вопрос номер два. А вот такая работа, это общепризнанная, повторюсь, во всем мире практика. Было бы удивительно, если бы у нас, например, победила Единая Россия, а, значит, правительство сформировало бы, например, ЛДПР.
Да? Ну, обращаю внимание...
Тогда, наверное, никакого, так сказать, взаимодействия не произошло бы. Хотя оппозиционные фракции и партии, представленные в Думе, они многие голосуют за, в том числе, правительственные законы или законы, предложенные депутатами. Это Единая Россия, так сказать, это нормальная практика.
Удивительная деталь при этом. Никто, как депутаты Государственной Думы, не критикует вот именно в таком масштабе правительство Российской Федерации. Из всех фракций представители каждой из фракций высказали свое фи по поводу действий Медведева, Набиуллиной и всех остальных. Будь то представители Единой России, будь то представители КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, ну, это отдельная история, там все время критикуют. Так у меня вопрос. А если правительство вам подотчетно, если это ваше правительство, по сути, то у вас никаких рычагов воздействия нет, получается?
Ну, вот сейчас, буквально в эти дни, мы рассматриваем закон о том, чтобы правительство отчитывалось, равно как и Центральный банк, раз в какое-то время, ну, как вариант, в 3 месяца, о том, как вообще идут дела, в том числе, как они борются с кризисом, каковы результаты, каковы планы, какова компетенция. На самом деле, вес парламента, ну, наверное, в силу разных обстоятельств и в силу взросления нашего общества, и в силу реальной экономической, социально-политической ситуации, как в стране, так и в мире, последнее время вырос, и вырос существенно. Я вам хочу сказать, что чиновникам исполнительной власти намного менее комфортно находиться даже среди фракции большинства, и отвечать приходится на очень неприятные вопросы. Я откровенно вам скажу, что этих вещей было гораздо меньше. Вот посмотрим, насколько у нас будет эффективно работать вот эта законодательная мера, когда, повторюсь, законодательным образом будет закреплена обязательная отчетность правительства и Центрального банка перед депутатами Государственной Думы.
Я пока остановлю голосование. В конце нашего эфира мы проголосуем еще. Вы знаете, результат предварительный пока не утешительный, потому что 6% с вами солидарны, зато 94% не понимают, зачем сейчас нужна
государственная дума. Ну, 94%, видимо, знают какой-то другой способ, значит, обеспечения законодательного деятельности и правительства, и вообще всей нашей страны. Можно, например, при царе указы издавали, там различные, так сказать,
ну, давайте это...
Это тоже вариант, да, у нас же есть монархисты, может быть, они предложат свой вариант, значит, мироустройства и государственного устройства, но вот на сегодняшний день в соответствии с Конституцией действующей Российской Федерации оно такое, какое оно есть, и если есть какие-то альтернативные предложения, так давайте их обсудим, я...
Смотрите, опять же буду опираться на распространенные суждения. 450... Подчеркну, это распространенное суждение. 450 дармоедов сидят в Государственной Думе, непонятно за что получают заработную плату, обсуждают пользу или вред от кофе, предлагают различные инициативы, которые потом не воплощаются в жизнь или, еще хуже, очень часто бывает, воплощаются в жизнь. И народ каждый раз задается тем же самым вопросом. Ну, а простите, зачем? Зачем 450?
Зачем давайте, что?
Зачем так много? Давайте сократим,
ну,
хотя бы до 10.
Ну, вы знаете, я откровенно вам скажу, что, наверное, да. я не думаю, что так вот стоит сгущать краски, что у нас подавляющее большинство именно так и думает и размышляет об этом. Не из числа сейчас участников или слушателей наших, или участников телефонного голосования. Но я даже не об этом. Мне не очень хочется здесь выступать в роли, так сказать, такого адвоката Государственной Думы.
Ну, вы же депутат.
Учитывая, да, ну вот именно поэтому мне не очень хочется самих себя хвалить. Я вам другое хочу сказать, что, повторюсь, если говорить серьезно, то, конечно, Государственная Дума – это реально работающий орган и работающий, на самом деле, неплохо. Значит, что касается сформированного в обществе мнения, ну, власть вообще всегда ругают. Власть вообще всегда ругают, это, в общем-то, наверное, неизбежно для любой власти, всегда находится наиболее активная часть, которая, кстати, как правило, составляет такую интеллигентную и пользуется определенным доверием, вот, вы знаете, по-моему, Гершензон, если я не ошибаюсь, примерно лет 100 назад сказал, что вообще мы должны, я близко к тексту, холить или леять власть, потому что, говорит, если она только развалится, то, говорит, нас первых вот на штыки-то подымут. Вот, хотя он был, так сказать, в общем, достаточно радикально настроен. К тогдашней, в том числе, и Государственной Думы одного из какой-то был, по-моему, тогда второй или третий созыв. Но что я вам хочу сказать? По поводу того, вот, что обсуждается в Государственной Думе и... какое это производит впечатление. Я вам откровенно скажу, что инициативы некоторых моих коллег, ну, они, в общем, на меня тоже там производят, так, мягко говоря, противоречивые впечатления, понимаете, вот там вот, гениталии на 100-рублевке там, или еще что-то в таком духе. И, конечно, ну, в общем, ну, вот у меня нет ответа, вот что у человека, так сказать, каков его...
Вы понимаете, что это порождает...
Да, абсолютно, я с вами полностью согласен. Я прекрасно понимаю, что вот одним таким вот, значит, заявлением можно перечеркнуть, вот больше ничего обсуждать не будут, понимаете. Это вот, это действительно так. Ну, повторюсь, ну, вы знаете, не я их выбирал. Вот я хотел бы на это обратить внимание. Сейчас вообще немножко, ну, не немножко, существенным образом должен будет измениться состав Государственной Думы. Вот. Поведение и вот подобного рода, конечно, я не знаю, назовем их эпатажные поступки, да, вот так, чтобы быть вежливым и корректным, я совершенно их не разделяю. Вот я вам один пример привел, их, к сожалению, хватает, вот подобного рода, значит, вещей. Я их не разделяю, не понимаю, считаю, что уровень парламентария такой страны, как Россия, должен быть несколько иным, но все-таки... Эти люди получили голоса избирателей.
Ну, многие
значит, у нас есть какая-то часть наших с вами сограждан, которые хочет видеть в Государственной Думе вот таких представителей, которые, ну, так сказать, наверное, большинство граждан их не понимает. Но меньшинство есть, мы должны уважать их права. Так вот, их выбор. Так вот, заканчивая эту мысль, я хотел бы сказать, что в следующем созыве изменится, конечно, состав депутатский не только количественно, но, безусловно, и качественно, потому что возвращаем одномандатников, у нас будет 225 одномандатных округов, и, в общем, ну, можно сказать, что, например, это вот там одна из партий, представленных в Государственной Думе, вот там у них вот такие депутаты есть, вот, и можно сказать, что, допустим, избиратели не знали, за кого они голосуют, они голосовали, как у нас называется, за паровоза, который возглавлял список этой партии, ну, а он там, условно говоря, там шел где-то там в регионе, ну, не знали. Михаил, не знали, ошибся. Вот теперь, значит, будут другие выборы, будут одномандатники, где нужно будет отдавать голоса персонально за человека, знать его плюсы-минусы и, в общем, с ним иметь возможность довольно плотно познакомиться с его мировоззрением, непосредственно с его, а не вообще,
понимаю,
так сказать, с партийной...
Михаил,
палитрой.
Но выглядит это так, как будто бы вы говорите, что да, действительно, нынешняя Государственная Дума, она неэффективна. Те джентльмены, которые собрались...
Это вы так хотите видеть.
Это моя трактовка, возможно, но выглядит
Так. Я совершенно так не говорю.
Будет вот, другая, качественно изменится. Значит, сейчас качество какое-то не очень.
Нет, качество... Давайте мы с вами все-таки разделим работу... и результаты работы законотворческой Государственной Думы и персональный состав. Но это все-таки, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот поэтому, если говорить о том, о чем мы вот минуту назад говорили, то это все-таки касается, ну, персонального состава. И действительно, вот такие, я повторюсь, эпатажные, значит, поступки некоторых депутатов, они, понимаете, не разбирают уже потом, да, бьют, как говорится, не по паспорту, а по морде. Уже там все равно... Кто он как, а ну вот депутаты, значит, ха-ха. На самом деле в Государственной Думе есть огромное количество очень хорошего уровня профессионалов, и они представлены в разных фракциях Государственной Думы. Я, кстати говоря, с большим сожалением смотрю на то, что опыт этих людей, равно как и в Совете Федерации, кстати говоря, практически не востребован чиновника исполнительной власти. Я считаю, что многим стоило бы, ну, вообще встречаться и просто хотя бы обменяться мнениями, что-то новое узнать. Есть блестящие производственники с огромным послужным списком и в коммунистической партии.
Опять вы как будто вы мне подыгрываете, говорите, что профессионалы из Госдумы не востребованы.
Да, да, это правда. Это правда. Есть, к сожалению, устойчивое мнение ряда чиновников исполнительной власти, которые работают по принципу «я начальник, ты дурак». Да? Или как? Есть два мнения, одно мое, другое неверное.
Так кому нужны-то в итоге? То есть граждане сформировали свое мнение про чиновников, вы сами говорите, сформировали свое мнение о том, что в Государственную Думу можно не слушать, к профессионалам не прислушиваться из Государственной Думы. И в итоге мы имеем?
Мы имеем то, что имеем.
Хорошо.
Вы немножко так просто все в кучу сгрузили.
Нет, Владимир,
я вам повторюсь, ну, тут как можно это суммировать? Мы с вами говорим вот так постепенно, по нарастающей, и вряд ли, может быть, мы итого подведем, итог подведем, а вот итого здесь, может быть, мы все это и не взвесим. Я хочу вам сказать, что мы вообще находимся, конечно, на этапе формирование нашего общества. У нас, безусловно, приоритетное мнение и не только по факту, но и ментально у нас, не знаю, как у нас с вами, но у подавляющего большинства, это показывает вся социология наших граждан, приоритетным мнением является позиция президента, которые уже в конце концов, как вот в заистины в последнюю инстанцию, идут туда. Вот электрички отменили, все, депутаты говорили, это говорено-переговорено было, вы не писаете себе. Если можно было бы язык, мозоль на нем натереть, вот натерли бы, ноль.
Ноль, вообще ничего, да.
Писали, встречались, что-то обсуждали, никакого. Ну, в конце концов, когда и то дважды пришлось, да, вроде бы для такого пустякового, не пустякового пусть, ну, в общем, так сказать, вопрос, который
пока находится... Пока Путин не сказал, ничего,
конечно,
не
изведет. Ну, совершенно верно. Поэтому, наверное, если я повторюсь с представителем органов исполнительной власти... удавалось бы больше слышать то, что им говорят, в том числе и парламентарии, наверное, было бы толка больше.
К нам присоединяется адвокат Марк Фейгин. Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте.
А вы еще не пришли, но вы уже выигрываете. В самом начале мы провели голосование. Да, 94% наших слушателей уже как будто бы на вашей стороне и не видят смысла в нынешней Государственной Думе. По крайней мере, в той Государственной Думе, которая существует в нынешнем составе. Но так или иначе, сейчас у вас есть возможность, во-первых, обозначить свою позицию, а после этого я задам вам несколько вопросов, пожалуйста.
Ну, если ставить вопрос именно так, не о составе Думы, это как раз вопрос вторичный, то я считаю, что парламентский орган в системе власти России, авторитарной системе власти, абсолютно бесполезен, он выполняет сугубо такую декоративную функцию, абсолютно бесполезный, и обсуждать, нужно там понижать зарплату или нет, вообще не имеет смысла, потому что это декорация, серьезным являются те, кто принимает решения, это, конечно, Кремль, там, администрация президента, а Дума – это, ну, такая мебель, вот, и поэтому от нее легко можно избавиться.
Да, теперь я буду задавать вопросы. То, смотрите, парламент – это у нас основной институт законодательной власти в Российской Федерации, ну, по крайней мере, по закону, да? Так зачем разрушать институт? А ваши слова выглядят именно так. Давайте мы его демонтируем совсем и заживем как будто бы счастливо. Я не очень понимаю.
Нет, смотрите, у нас ведь не виртуальный как бы проект, так сказать, реальная жизнь такова, что парламента в России нет, он не выполняет законотворческие функции в полном смысле, он является неким, ну, органом, который изображает функционирование парламентарной системы. Россия по существу своему, это, я повторяю, авторитарная система, в которой пирамидально устроена власть. И Дума – это только вынужденная, так сказать, издержка этой системы. То есть нужно изображать что-то. Вот Дума, она это изображает. Я это говорю профессионально, потому что я сам когда-то был депутатом Государственной Думы, первой Государственной Думы, вот там были зачатки демократии и всего остального. Система точно не была в полном смысле авторитарной, она стремилась к демократии. А сейчас изображать больше не надо ничего.
Так может, это эволюция такая?
Нет. Нет.
Почему?
Дело нет? В том, что... А смотрите, какая штука. Нынешняя система власти, она матричная. Вот помните фильм «Матрица»? Вот в ней существует в этом умозрительном пространстве Дума, значит, всякого рода органы власти, суд независимый. А реальная жизнь, она другая. Знаете, вы шланг у себя оторвали или там родились без этого шланга. Реальная жизнь совсем-совсем другая.
Понимаю. Давайте тогда разгоним и суды тоже, и полицию, которая неэффективна с вашей точки зрения. Тогда у вас институтов вообще не останется после того, как вы наведете порядок.
Я не буду его наводить, это другие наводят. Я как раз сторонник парламентской демократии, которая конституционно закреплена. Нет, я просто говорю о другом, о том, что вот матрица может существовать ради бога. Я существую в реальном мире. А в остальном мире существуют вот Дума и остальные институции, которые функции своих не отправляют.
Я очень не люблю апеллировать к зарубежному опыту, но там тоже куча различных матриц существует, которые поддерживают ровно для того, чтобы у граждан было ощущение, по крайней мере, ощущение, что они там принимают решения. Там вне зависимости от того, критикуют избирательную систему в Соединенных Штатах Америки или не критикуют, но она такая, какая она сформировалась. От граждан, возможно, вообще ничего не зависит, но они верят в право своего выбора, они верят в свой голос. А вы хотите этого права лишить? Верить, по крайней мере.
Нет, смотрите, там реальность вторгается куда в большей степени. Никто и не идеализирует западную систему. Она имеет свои издержки, но система в основе своей основана на политической демократии. В России в основе своей она на политической демократии не основана. Граждане в принципе не нуждаются, и голосование ваше отражает, в этих формах отправления народовластия. Источником власти в России сейчас является воля сюзерена, конкретно Владимира Путина, который олицетворяет всю систему власти. Хорошо или это плохо, я даже не хочу обсуждать. Это вопрос большинства, которое принимает это. Если оно его принимает, значит, оно соглашается именно с этими институциями и иерархией. А на Западе такого нет. Там источник власти реально является мнение, источник власти – мнение избирателей. Это очень существенный момент. При том, что она, мягко говоря, несовершенна, особенно американская система, с ее ступенчатыми выборами и так далее.
Если позволите, на этом свою серию вопросов я пока прекращу и дам возможность нашим оппонентам уже вступить в дискуссию. Поэтому у вас, если, Михаил, возникли вопросы к вашему оппоненту Марку Фейгину, можете их адресовать сейчас, потому что критики в ваш адрес как депутата Государственной Думы сейчас прозвучало достаточно. Пожалуйста.
Ну, я в первую очередь хотел все-таки определиться с предметом нашего обсуждения. Мы говорим о качестве работы Государственной Думы, о тех депутатах, которые представляют различные партии и своих избирателей, или мы говорим о необходимости вообще в принципе такого института, как парламент Российской Федерации. У нас, ну вот в принципе, у нас тем-то про что мы говорим?
Я поясню. Во-первых, эти вопросы взаимосвязаны, и по Марку Фейгину выходит,
нет,
что в том, то качество работы, которое существует сегодня,
это мы начали просто дело в том, что наш собеседник сегодняшний, я не знаю, слышал ли начало разговора, но дело в том, что если человек в принципе является, находится в оппозиции к действующей власти, то, ну, наверное, так сказать, у него будет примерно такая позиция, да, потому что, конечно, думское большинство работает в интересах действующей власти, и это нормально, потому что это победившая на выборах, значит, партия и,
хорошо,
значит, Марк, коммунисты и беспартийные. Вот что.
Может быть,
тут можно дальше сколько угодно разговаривать. И, конечно, они работают в интересах этого самого, значит, большинства и власти, которой они и являются.
Хорошо, Марк, пожалуйста.
А я не оспариваю, если присутствующий здесь представитель Государственной Думы, депутат принадлежит к большинству, пожалуйста. Я оспариваю сам принцип формирования этого органа, который, я считаю, является неконституционным. Нет смысла обсуждать детали. Профессиональный орган по своему составу.
Одномандатная сейчас будет система.
Но формирование же имеете в виду выборы.
Но их нет.
Ну, то я вот, то есть это вопрос уже...
Понимаете, да, вопрос, так
для сказать, меня это институциональный вопрос.
Вопрос все-таки,
да, не думая о того, как, значит, проводится избирательная кампания.
Так нет, кампания, а что сформировано в результате отсутствия выборов? Сформировано некий орган.
Ну, выбор это все-таки есть.
Нет, вот Михаил Старшинов сидит, пожалуйста.
Нет, ну хорошо, избиралась эта дума по партийным спискам полностью, так сказать, или не полностью. Сфальсифицированные, сфальсифицированные результаты, это даже второй вопрос. Там институционально нет выборов, как источников формирования законодательной власти.
Но тогда это все-таки вопрос не к Думе.
И к Думе тоже.
Ну, к Думе, то есть,
Вас
к Думе-то
как? Дума тут при чем?
Дума – это уже результат избирательной кампании.
В известном смысле.
Здесь мы уже говорим о том, вот как люди проголосовали. Вы знаете,
если вы солидарны с Марком, вы всегда можете встать
нет,
и
у
уйти.
Чем? У нас разные
что позиции. Вы имеете в виду?
Ну, если вы солидарны с тем, что действительно нельзя назвать полноценными выборами, та система выборов,
которая существует. Нет, не надо передергивать мои слова, если бы до кобы, так сказать,
я ровно для этого здесь и
нахожусь. Да, я высказал свою точку зрения, уточнил предмет нашего сегодняшнего разговора.
В эфире программа «Баррикады». С нами сегодня адвокат Марк Фейгин и депутат Государственной Думы Михаил Старшинов.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня на баррикадах адвокат Марк Фейгин и депутат Государственной Думы Михаил Старшинов. Если совсем плоско и упрощенно, то вопрос нашей сегодняшней дискуссии звучит следующим образом. А хорошо это или плохо, что в Российской Федерации есть Государственная Дума Федерального Собрания?
Нужна ли Государственная Дума в Российской Федерации?
Да, это Михаил Старшинов. Сейчас будем подключать уже нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, смс плюс 7 925 888 94.8, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Фома пишет: крамольный вопрос, что больше на парламент похоже, Дума или Рада? Имеется в виду, естественно, Рада.
А вы знаете, вот да. Я, кстати, здесь в качестве комментария хотел бы по результатам работы, по итогам работы за год. Вот хотят так, как вот в соседнем государстве, я здесь без какой-то иронии говорю, это большая трагедия, не хочу сейчас ковыряться, но вот так ли? Ведь это в том числе и нисколько не идеализируя работу Государственной Думы, но, к сожалению, вот в том числе, и это заслуга тех людей, вот этого ли хотели? Марк? Я думаю, что все-таки вряд ли.
Марк?
Ну, дело в том, что, опять же, я повторяю, Рада действительно избиралась. Там была действительно конкурентная борьба, потому что это ведь не только законодательный орган, как механизм производства законов, это еще и представительный орган, верховный представительный орган, и в этом смысле Рада отвечает всем этим требованиям, несмотря на все издержки, чего говорить, в Украине хаос, и, так сказать, понятно, он связан с войной и последствиями революции, но, тем не менее, значит, этот хаос привел к тому, что там нет доминации ни одной ветви власти. Ни президент не является абсолютным олицетворением всей системы власти, ни Рада, которая формирует, кстати, правительство, выбирая большинство и таким образом создавая баланс системы сил. В России нет, в принципе, этого институционального, ничего подобного.
Так может, и хорошо?
А, да, потому что ваше голосование людей, которые говорят о том, что Дума не нужна, это производная от этой позиции. Я не отрицаю, что она возможна, ее, так сказать, придерживается абсолютное подавляющее большинство населения. Они действительно так считают, что парламентский орган независимый, иногда противопоставленный системе исполнительной власти. А это хорошо. Раз это так, значит, это констатация того, ну, тех вот, настроений, которые есть.
Михаил. Кстати говоря, если немножко отмотать нашу собственную историю, вот тем более, если вы были депутатом первого созыва здесь вы уже в новой России, в постсоветской, ну вот я помню, так, может быть, я не очень плотно в этих процессах участвовал, ну а что, лучше жили-то? Тогда действительно было и «Яблоко», и «Союз правых сил», и «Одномандатник», кого только не было. И дрались там, и вообще, ух, как говорится, только...
Так давайте оптимизируем бюджет.
Да, что-что?
Давайте оптимизируем бюджет.
Не, подожди, я сейчас
на
не про бюджет. Я про то, вот та, при той Думе жили лучше. Мы в конце концов, ну, мы давайте простым языком говорить, для чего мы? Да. Потому что хотим жить лучше. Вот я и спрашиваю, вот при первой, второй, третьей Думе, где, ну, другое было.
Так это
было совершенно другое. Подождите.
Дума не профильная.
Подождите, не, я спрашиваю, по итогам-то жили лучше? Вот тогда тоже ведь парламент и утверждал правительство, и бюджет, и много-много-много другого. Я не хочу сейчас это все... Ну, лучше было в результате. Ну. Я не говорю, что сейчас... Помните, как коммунисты, мы, говорит, никогда не говорили, что будем жить хорошо, мы говорили, что жить будем лучше. Но вот результаты какие? Поэтому все-таки немножко надо в сравнении смотреть. Да, может быть, несовершенно, да, есть над чем работать, я не спорю. Это действительно правда. Действительно, всегда будут недовольны. И это тоже нормально. Вот гаишник, когда останавливает на дороге, я вообще практически всегда недоволен. Вообще просто самим фактом, что он меня остановил.
Хорошо.
Понимаете? Но, тем не менее, вынужден подчиняться.
7373-94.8, телефон прямого эфира. Сейчас будут телефонные звонки. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
У меня вот, ну, сложилось следующее впечатление, что ну, это Государственная Дума, она, ну, я думаю, это все-таки нужна, но это, скорее всего, нужно с ней это что-то делать, потому что нас, ну, наш уважаемый депутат, вот он, ну, это примерно уже, это пол, ну, это, ну, там, это половина этой программы уже это что-то, что-то говорил, да, но я так это не понял, да, это зачем нам-то все-таки эта Государственная Дума нет, нужна.
А что сделать-то, ну, они должны.
Тем не менее, нужна.
Тем не менее, нужна. Вот это зачем она нужна? И, ну, вот, как бы это складывается, ну, это впечатление, да, что...
Это не нужна. Я понял, спасибо. Ну, тут путано, но примерно смысл понятен. Вообще, в идеале, нужна, конечно.
Вы знаете, я вот, если позволите, да. короткую ремарку. Вот,
понятно, зачем.
Вы сказали, что, да, деньги-то давайте сократим. Вот я хотел на это буквально маленький комментарий, что деньги, конечно... Михаил Старшинов. Деньги, да. конечно, надо экономить, и сейчас не лучшая, значит... финансово-экономическая ситуация, но вот я думаю, что не стоит забывать, это как я с этим призывом, да, что, конечно, да, это и солидарность, и много других хороших, может, слов сказать, что почин, давайте, действительно, все сокращают и депутаты, часть общества, но все-таки я думаю, что нам нужно требовать гораздо более высокого качества работы государственных корпораций, органов исполнительной власти, потому что здесь принцип богатей малыми расходами, он не работает. И, конечно, вот повторюсь, как знак солидарности и, так сказать, сопричастности к происходящему в стране, да, вот это сокращение, оно правильно и актуально, но за этим всем не стоит забывать, что решать-то нужно большие задачи, которые перед страной стоят.
Да, к Марку обращаюсь.
Я вот так, в порядке отступления.
Понимаю, да, понимаю. Извините. Будут следующие выборы, будет уже смешанная система. Михаил Старшинов уверен, что и состав Думы изменится. А тогда можно будет говорить о какой-то эволюции, пока вы отказали в этом? Ну, в существующей матрице она не нужна. А при изменении выборной системы, при изменении подхода, там место для нее, для Госдумы появляется вообще или нет?
Вы понимаете, должны измениться не просто принцип формирования этого верховного органа, должна измениться в целом система, понимаете? Она включает, ведь выборы – это не голосование, это не одно и то же. Выборы – более объемлющее понятие, не с точки зрения просто этимологии, но содержание. Потому что выборы включают в себя и свободу СМИ, которых в России нет, в России цензура, в России государственный контроль за практически всеми СМИ. А это включает в себя, возможно, деятельность политических партий. У нас партии запрещены, кроме тех, которые разрешены, собственно, властью, и они полностью ею контролируются напрямую. Нужно для этого создать независимый суд, которого в России нет. То есть он уничтожен. По существу можно, так сказать, спорить, не спорить, нравится, не нравится, но это так. Это так. Кто-то говорит, что это хорошо, что жить стали лучше, вот как... так сказать, депутаты некоторые говорят, которые представляют партию власти. Ну что ж, может быть, действительно так считают. Мое убеждение глубочайшее, что выборов в полном смысле слова, конечно, не будет, потому что катастрофа, перед которой стоит Россия, неважно даже, что станет предпосылкой этой катастрофы, понятно, что санкции будут иметь свои последствия. Экономические, социально-экономические, прежде всего. Когда вообще вопрос выборов отойдет на второй или на десятый план. Выборов как формы, как институт формирования парламента. Не об этом будет идти речь. Речь будет стоять о выживании страны. И я думаю, что мы стоим на пороге вот следующей итерации, значит, следующей вот каденции этих так называемых выборов и формирования Государственной Думы в 17-м году, по-моему, да? В декабре. Значит, соответственно, возможно, мы и не застанем в полном смысле выборов. Будет здесь Донбасс, понимаете? И это очень реально, если, так сказать, продолжится все, что продолжается сейчас.
А мы идеализируем обстановку.
Да, тут же есть чего бы идеализировать.
Шаг за шагом, шаг по шагу.
А нет, нет, раз, нет. У нас, два. Вы знаете, вот этого сейчас уже ступенчатого такого постепенного развития уже не будет. Мы скачкообразно идем назад, потому что дело же даже не в регрессии, а мы стоим на пороге перемен катастрофического характера.
Это ваш прогноз.
Да, мой прогноз, я же его не навязываю.
Это Марк Фейгин еще. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый, вы в эфире.
Значит, ситуация такая. Это было при президенте Медведеве. Принимали закон Госдума о увеличении дорожных сборов. Закон приняли в четверг. В пятницу адвокат Андрей Макаров на телевидении так жаром рассказывал, как это надо, почти убедил. А в субботу Медведев сказал, что надо подумать, и в понедельник Дума отыграла. Какая тут, может быть, речь о самостоятельности?
Хорошо. Вопросы самостоятельности. Спасибо. Михаил, а насколько вы вообще самостоятельны?
По четвергам, по понедельникам нет пленарных заседаний, поэтому, видимо, тут, так сказать, с точностью...
Ну, комментарии давать вы можете.
Дело не в этом, да, я понимаю. Я понимаю. Ну, а что я могу сказать? Вот недавно мы приняли, изменили решение, и Государственная Дума изменила решение, в том числе и ваш покорный слуга был одним из авторов рекламы вот в СМИ. Да, как, вопрос как раз о независимости, о местных, это в первую очередь касалось вот небольших средств массовой информации. Но вот этот закон там продержался месяца два и изменили, потому что он оказался совершенно... Я не помню вот того, о чем сказал радиослушатель в деталях, что это были за комментарии. Но вот примеры того, что да, бывают ошибки, мы это признаем и стараемся их исправлять. Вот это один из ярких... Если таким простым языком, если долго не рассказывать, почему, как там, да, и заворачивать, ну вот...
Предположение-то есть, что это не ваши ошибки. А сначала приняли, потому что так надо было, а потом отыграли, потому что уже как будто и не очень надо было. И здесь вы были как будто бы не самостоятельны.
Ну, мы о чем говорим?
Вот, о самостоятельности, о независимости.
О том, что ответственность в конечном итоге Думы. Ведь ответственность парламента, это можно сейчас сколько угодно говорить, кто там, значит, надавил, посоветовал, порекомендовал, настоял, но в итоге кнопку нажимает там конкретный какой-то человек. Но вообще механизм принятия решений внутри Думы, ну, вы знаете, большинство и голосование. Я вам хочу сказать, что в каждой фракции, в каждой, далеко не все согласны с тем или иным фракционным решением. Но есть элементарная дисциплина, потому что ну, иначе вообще ничего не получится. Поэтому существует большое количество мнений. И в «Единой России», и в любой другой, я вам повторю, в любой другой думской фракции.
Марк, уточню, а вас не будет пугать та Государственная Дума, которую, предположим, выберут ну, где-то там, в условиях стерильного вакуума?
А не бывает стерильного вакуума.
Ну, я понимаю, но все равно. Вот такая Государственная Дума в российских реалиях.
Как, что, поясните, я не понял.
Ну, предположим, вообще все, все допущены, все участвуют, все могут там голосовать и там...
Да голосовать все и могут, другое дело, что не ходят.
Полное равенство и никакого братства, и вот в этих условиях проводятся выборы. Вот такая Государственная Дума. Вас не испугает?
Как испугает? Это единственная возможная форма отправления народовластия. Так Конституция требует, понимаете? А у нас, конечно, у нас Думу формирует администрация президента. Люди заносят деньги, их ставят в списки, и они заходят в Думу через партийный список. Ну, будут еще по округам также. Модификация просто... какая-то будет. А зачем мы говорим о том, чего нет, да? Выборов нет. Решает все, вплоть до последнего депутата утверждает соответствующее управление администрации президента, внутренней политики, там, по согласованию. Так а какой вообще?
Я поясню.
Здесь нет механизма-то.
Ну, как любят повторять националисты, например, мы очень поддерживаем демократию. Именно потому, ну, что благодаря ей мы сможем прийти, знаете, к власти, да, и демонтировать ее к чертовой матери.
Пусть участвует во власти. Уважаемые собеседники, если позволите, да. Сейчас, я все хотел бы все-таки внести такое небольшое замечание. Я вот в прошлом созыве был во фракции «Справедливая Россия», ну, оппозиционная, сейчас, значит, изменилась ситуация. Я к чему это говорю? К тому, что, поверьте мне, ну, не все там, значит, ходят, согласовывают депутатов, и, ну, это несколько, так сказать, преувеличено. Это решение партии, партийного руководства, кого ставить по, значит, в списочные все эти дела. Но сейчас мы возвращаемся-то к другой ситуации, вот ровно к тому, о чем в том числе и Марк говорит, когда действительно огромное количество людей смогут пойти на выборы. Вот, кстати говоря, в Мосгордуму-то шли на выборы. Вот ну, шли оппозиция. Согласен, никто не прошел.
Чего говорить? Никто не прошел, половину не допустили, вторую половину просто не смогли собрать 5000 подписей. Потому что была установка.
Ну, что посмотрим. Я все-таки о результатах. Я не хочу сейчас залезать в дебри. Но вот что интересно, теперь-то много партий ведь без подписи пойдут. Зеленые, там, пенсионеры, коммунисты, большой, сейчас, по-моему, их уже около 15. Поэтому выставиться и попробовать себя, ну, чтобы не было каких-то там кривотолков вокруг сбора подписи, выставиться от партии и попробовать себя одномандатником сможет каждый. Кстати говоря, я хочу сказать, что на выборах в одномандатном округе очень тяжело ограничивать вот это самые средства массовой информации, потому что там не столько будет иметь значение, условно говоря, первый или второй канал телевизора, сколько будут иметь значение местные СМИ. С этим немножко по-другому обстоит ситуация. И там на интернет, на все другое не накинешь платок, как говорится, на каждый роток.
Здесь масса вопросов наших слушателей о том, как нынче работают депутаты Государственной Думы. Ну вот, например, а за ошибки вас, депутатов, как наказывают? Выговоры, лишают премии или еще как-нибудь?
Не выбирают в следующий раз.
Ага. Ну, то есть только ответственность перед народом, а прямого воздействия
на депутата... ответственность, конечно, в первую очередь перед его избирателями.
Марк Фейгин в этот момент закрывает глаза и покачивает головой из стороны в сторону, тем самым комментируя происходящее. Я правильно понимаю?
Да нет, ну просто, опять я повторяю, кто-то живет в матрице, я же не отрицаю, ради бога, понимаете? Это пожалуйста. Реальный мир-то он другой, понимаете? Административный ресурс – это не просто какой-то абстрактный ресурс, а просто за тебя кидают голоса. А сейчас уже не кидают, сейчас просто результаты выписывают, и потом иди судись. Ну, что мы как дети-то, я не знаю. Ну,
следующий шаг тогда, ну, демонтировать, по-вашему.
Ну, смотрите, как условия войны, если милитаризация общества, а она очевидная, в общем, вступит в известную фазу, потому что авторитарная система проходит свои, как бы, этапы, то я не исключаю, так сказать, переформатирование всего пространства, например, изменение Конституции, как раз с учетом этих реалий. Вот, подобного рода знает история перемены, трансформации. Вот, у нас действительно авторитарная система была корпоративной, с точки власти была олигархия. Это правда, с 90-х годов. И вдруг она вот на третьем сроке Владимира Путина трансформировалась в персоналистскую систему. И такие системы знают переход к более таким, я бы сказал, жестким формам как раз. В нацистской Германии такое было. То есть, если изучить, анализ он дает такой
так пример. Так в обратную сторону тоже.
Так, а тут неизвестно, куда, она обратно или вперед, понимаете? Скажут, что потребность момента. И я вам, поверьте мне, в Думе будут заезжать вот эти вот на мотоциклах с этими, как БДСМ, это, вот, которые сейчас стоят на антимайдане. Они будут сидеть. Они будут сидеть. Вот уберут Михаила Старшинова, поставят вот этого, вот забыл как.
Байкер-хирург.
Во-во-во, хирург будет спикером. Хирург. И вот эта, которая поет с ним вот рядом тоже. Она будет петь, а этот будет на мотоцикле.
Вика Цыганова вчера.
Да, вот они, сидела, значит, да. будут в Думе. Вот, прекрасно.
Да, Михаил, можете ответить, пожалуйста, Марку.
Ну, вы знаете, у нас все-таки разговор так потихонечку ушел в избирательную кампанию. Немножко, может, рановато они... чуть, может быть, там, хотя бы через полгодика начинать говорить. Но на самом деле я расскажу очевидные вещи. Результатами выборов всегда, конечно, недовольна проигравшая сторона, кем бы она ни была. Хочу вам сказать, вот мы начали немножечко там говорить про вот эти вот, так сказать, гениталии на 100-рублевке. Вы знаете, вот спросите мое мнение, мне это не нравится. Вот Марку не нравится хирург или певица Цыганова, а мне тоже не нравится, когда мои коллеги, например, вот такими вещами занимаются. Но их выбрали. И я ничего не могу с этим поделать, и вы ничего не можете поделать. И это нормально, потому что у нас очень разнородное общество. Еще... Очень разнородное, и оно очень противоречивое. Вы знаете, я недавно разговаривал, я, национальный субъект, так называемый. Ну, живут люди вот двух национальностей, которые исторически там, ну, так сказать, друг к другу там противоречиво относятся. Вот приходит ко мне представитель одной и говорит, слушай, там вот должны выделить землю, но там для, когда трое детей, у нее двое. Говорит, ты знаешь, они вот не выделяют мне. Потому что зажимают по национальному признаку. И его выслушал вице-премьер правительства республики, 50, все сказал, третьего роди и получишь ее. Вот закон. Но вы думаете, он пришел ко мне потом снова и говорит, слушай, нет, все-таки, говорит, вот по национальному не дают мне и все. Вот что можно с таким человеком сделать? А ровным счетом ничего. Поэтому, повторюсь, люди бывают разные, у каждого есть своя точка зрения. Она иногда настолько непоколебимая, что, может быть, лучше человек пусть с ней живет, он ведь, может быть, даже и счастлив.
Опять у меня напрашиваются какие-то нехорошие ассоциации. Какие? Вы как будто вы сейчас говорили о том, что народ не очень хорош, раз выбирает.
Да почему вам все это кажется-то? Народ,
я не знаю.
Народ у нас ровно такой, какой он есть. Понимаете, согласен. Вот если говорить о том, что где народ лучше, поверьте, как хорошо там, где нас нет, да, но это же вот народная молва. Поверьте, что поедете вы там в Болгарию, в Германию, в Соединенные Штаты или в Индию, ну, и там будут и плюсы свои, и минусы. Поэтому вопрос в том, что если мы связываем свое будущее с нашей страной, здесь будем жить и хотим, чтобы дети здесь жили, ну, надо совместными усилиями, надо слышать друг друга, нужно изменять жизнь к лучшему. Большое количество недостатков, я повторюсь, в том числе и
раз
в системе
нынешней
власти.
То опять возникает вопрос.
Мы это понимаем.
Нужна ли нам бы наша нашем будущем.
А, Государственная Дума Российской Федерации.
Ну, конечно, запускаю итоговое голосование.
Нужна ли она вообще, да, как государственный инструмент?
Это если вы
как на государственный
стороне,
орган.
Да, если вы на стороне Михаила Старшинова, депутата Государственной Думы, который полагает, что все-таки, конечно, нужна, то тогда 134-21-35. Если вы на стороне Марка Фигина, который в нынешней матрице не усматривает место для Государственной Думы, вы голосуете 134-21-36. Мы говорим, хорошо это или плохо. Просто она вот нужна или нет. Как некий орган власти в Российской Федерации. Да, нужна. 134-21-35.
Ну, было бы здорово. Здорово еще, конечно, какая-то все-таки мы об альтернативе не поговорили все-таки. Как, если не парламентом,
то как? У нас
будет
еще 3 минуты. Да, нужна 134-21-35. А нет, вот не нужна 134-21-36. Не забывайте префикс 8495. Хорошо, давайте тогда адресуем слушателям вопрос. Ну вот нет Государственной Думы. И как они себе представляют власть? Для начала спросим Марка Фейгина.
А все просто. Я считаю, надо менять Конституцию и переходить к парламентской республике. Я считаю, что президентская модель...
А как же парламент? Без парламента-то? Я извиняюсь,
что перебил. А я не говорю, что без парламента. Я просто сказал совершенно иной государственной модели.
Мы ее демонтируем.
Стоп. В которой как раз парламент будет являться производной от, собственно говоря, источника власти, каким должен являться народ. Он таковым сегодня не является. И эта система доказала свою в России, конкретно в России, свою нежизнеспособность. Централизация и авторитарная пирамидально устроенная система доказала свою глобальную неспособность создать предпосылки для развития страны. Вот выньте из этой системы Путина, вы представляете, что будет?
А вынуть Государственную Думу, что будет?
Ничего не будет. Останется так же.
Все останется так
же? Абсолютно.
Это ответ на ваш вопрос, Михаил. Ничего не изменится. Ничего не надо.
Это эксперимент, критерий истины.
Вы хотите проверить?
Я уверен, что он будет.
7373948.
Это эмпирическая модель.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, вы знаете, я хотел вот следующее мнение высказать по поводу наличия Государственной Думы в нашей стране.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, вот безусловно, мне кажется, здесь нет спора, не получилось. Все согласны с тем, что он не является у нас источником исполнительной власти. Вместе с тем, мне кажется, это полезная точно функция – это такой бизнес-клуб. То есть туда идут действительно очень, как правило, серьезные люди. И действительно, это такая площадка для обсуждения вопросов, связанных с крупным бизнесом, с какими-то социальными трендами. То есть в этом смысле, мне кажется, она полезна, может быть.
Может быть полезно, как некий бизнес-клуб. Интересно.
Вы знаете, может быть, это и было бы полезным, я не знаю. Но на самом деле, конечно, это не соответствует действительности. И, что называется, поверьте на слово, Государственная Дума не является, так сказать, собранием там миллиардеров и прочего. Безусловно, есть там, я не знаю, может быть, там 10-20 человек, которые туда пришли и обладают, так сказать, серьезным капиталом в разные, кстати говоря, партии, но подавляющее, абсолютное большинство депутатов Государственной Думы, это, конечно, не супербизнесмены и не миллиардеры, вот, и не миллионеры. Это вот, действительно так.
Нужна ли нам Государственная Дума в будущем? Да, 134-21-35. В нынешней матрице нет. 134-21-36. Может, вообще эта матрица всех устраивает, поэтому не нужна, безусловно. Это 134-21-36.
Кстати говоря, я вот помню раньше, с чего, помните, началась в том числе и история, самые разные истории с этого начались, когда крупные корпорации пытались, так сказать, вот как раз продвинуть свои интересы через депутатов Государственной Думы. Вот оплачивали прямо эти избирательные кампании. Нет, сейчас нет. Сейчас все-таки... Как будет сейчас с одномандатниками, это уже надо смотреть, как будет, потому что очень тяжело там, что называется, отфильтровать такое количество людей. Будут самые разные представительства, в этом я абсолютно убежден.
Я останавливаю наше голосование. Итоговый результат следующий. 20% говорят, что да, нам в будущем Государственная Дума непременно понадобится. 79% говорят, нет, скорее не понадобится. И еще 1%, хоть я и не называл третий номер, но проголосовали.
Ну, видите, сколько? Это я в несколько раз результат улучшил. Сейчас бы еще часа два поговорили.
Я не знаю, что представляли слушатели, когда фантазировали на тему вот та Государственная Дума, которая нам нужна.
Да.
С нами был адвокат Марк Фейгин. Спасибо за участие. И депутат Госдумы Михаил Старшинов. Спасибо за участие.
Спасибо вам.
Приходите еще.